Второе. Прочие все братья, сколь скоро к воинской службе будут годны, должны вступить в военную службу. Но понеже какое время быть в воинской службе, по сие время определение было не учинено. И отставляются весьма старые и дряхлые, которые, приехав в свои домы, экономию домашнюю, как надлежит смотреть, уже в состоянии не находятся. И для того всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а 20 лет употреблять военную службу, и всякий должен служить воинской службе от 20 лет возраста своего 25 лет. А по прошествии 25 лет всех, хотя кто еще и в службу был годен, от воинской и статской службы отставлять с повышением одного ранга и отпускать в домы. А кто из них добровольно больше служить пожелает, таким давать на их волю. Третье. Которые шляхтичи за болезнями или ранами по свидетельствам явятся к службе неспособные, могут быть отставлены и отпущены в домы свои и до урочных лет. А понеже ныне с турками война, то отставлять по вышеписанному только по окончании войны. В начале следующего 1737 года был издан дополнительный указ. Всем недорослям от 7 лет являться и записываться в Петербурге у герольдмейстера, а в Москве и губерниях у губернаторов, которые по окончании каждого года присылают свои записные книги герольдмейстеру. Потом недоросли должны явиться в другой раз, когда им минет 12 лет, причем должны быть обучены чтению и письму. И если отец или родственники пожелают обучать их долее в своих домах, то позволяет только с обязательством, чтобы к следующему смотру были обучены закону Божью, арифметике и геометрии основательно. Если же отец или родственники такого обязательства взять на себя не захотят, то записывать детей по их склонности в государственные академии и другие школы. Третий смотр в 16 лет. Тут недоросли могут являться только в двух местах – в Петербурге и в Москве, где в Сенате их свидетельствуют. И если окажется, что арифметики и геометрии они обучены основательно, а родители и родственники пожелают и доли обучать их в домах, то отпускать их до 20-летнего возраста, но опять с подпиской, чтобы обучались географии, фортификации и притом истории. Если же родители или родственники такой подписки не дадут, то брать детей определять до урочных лет в государственной академии для обучения географии, фортификации и истории, и которые на смотру 16 лет явятся более способными к гражданской службе, таких определять в эту службу по усмотрению Сената. Тут же на смотру в 16 лет родители и родственники должны указать тех недорослей, которые хотят оставить дома для экономии, и на последний смотр их представлять уже не обязаны. Если на смотру в 16 лет недоросли окажутся необученными, то их определять в матросы без выслуги, не исключая и тех, которые будут назначены оставаться дома для хозяйства по имению, потому что им арифметику и геометрию особенно знать нужно для порядочных счетов домашней экономии, для землемерия и защиты прав своих, чтобы не уклоняться по невежеству в богомерзкие ябеды, от которых происходят напрасные убытки и разорения. Да и какой пользы в домашней экономии можно ожидать от того, кто никакого родения не показал при изучении таких нетрудных и полезных наук? В 20 лет последняя явка в герольдии для определения в военную службу. И те, которые более успели в науках, должны быть скорее других произведены в чины в награду за прилежание. По поводу этих указов Сенат в 1737 году сообщил в кабинет, не повелено ли будет указом Ее Величества выбрать недорослей из шляхетства в Сенат, коллегии, канцелярии для обучения приказных дел и содержать их таким образом. Из недорослей от 15 до 17 лет, умеющих читать и писать, за которыми не меньше 100 душ выбрать в Сенат, а за которыми не меньше 25 душ в коллегии и канцелярии, чтобы они могли не только определенным им жалованием, но и своими собственными доходами содержать себя честно, чисто и неубого. К тому же между канцелярской должностью обучаться и другим наукам, приличным шляхетству, чем могут подать и другим охоту искать определения в статские чины. Хотя они определятся сначала в копиисты, и жалование копиистское будут получать, но должны называться дворянами сенатской канцелярии или дворянами такой-то коллегии или канцелярии, чем могут придать другим охоты отвесть от себя нарекания и уничижение приказных людей. То есть, как мы думаем, нарекания и уничижения, связанные с должностью приказных людей. Жалование получают год копиистское, 2 года подканцеляристское, 2 года канцеляристское, а по прошествии 5 лет достойных производить в секретари. Если в течение этих 5 лет некоторые окажутся неспособными к гражданству, таких отсылать в военную коллегию для определения в военную службу. Кабинет отвечал, что так как по этому предмету довольно указов издано, то не следовало бы и требовать мнения от кабинета. Несмотря на то, кабинет согласен с представлением Сената только с таким изъяснением, чтобы выбраны были к тем делам люди достойные, грамоте довольно знающие и чисто писать умеющие. Чтобы они в бытность свою при делах в первые годы хотя и не будут называться копиистами, подканцеляристами, однако должности свои исправляли, как и другие. В том иметь за ними крепкое смотрение. И если кто по окончании первого же года явится достоин, такого вести далее, в противном случае отсылать немедленно военную коллегию для определения в полевые полки в солдаты. По окончании войны охотников воспользоваться законом о 25-летнем сроке явилось слишком много. Подавали просьбы об отставке молодые люди, едва достигшие 30 лет, но записанные в полки 10 или 12 лет и с тех пор считавшие годы своей службы. Это заставило правительство 7 августа 1740 года распорядиться, чтобы отставки как от военной, так и от гражданской службы давались только в Сенате. Причем генерал-прокурору князю Никите Юрьевичу Трубецкому было предписано смотреть накрепко, чтобы вместо немощных здоровые, вместо экономии для одной праздности от службы никто освобожден не был. Поставлено на вид, что указ 31 декабря 1736 года касается только тех, которые в продолжении 25 лет служили верно и порядочно, как верным рабам и честным сынам Отечества надлежит, а не таких, которые всякими способами от прямой службы отбывали и время в туне проводить искали. Генерал-прокурору велено было поступать по следующим пунктам, которые он должен был держать в секрете. Первое. Прежде отставки подлинно осведомиться о прямых офицера-летах. Второе. Смотреть, чтобы начало службы сочтено было от 20 лет, и то, если кто с того же года и служить начал, ибо если бы кто и прежде 20 лет был записан в службу, то этого ему, как малолетнему, зачтено быть не может. Если же вступил в службу старше 20 лет, то считать с года вступления в действительную службу. Третье. Рассмотреть, просящиеся в отставку действительно ли и порядочно ли при армии служили, и свои чины от солдатства службою своей прямым порядком получали. Также осведомиться о домашних их нуждах, до экономии касающихся, и только тогда отставлять. Четвертое. Если будут проситься в отставку такие, которые хотя военными слыли, однако военную службу при армии действительно не отправляли и в прошедших войнах ни при каких потребах не бывали, а по летам и здоровью своему служить в состоянии, таких не отставлять, ибо несправедливо было бы, чтобы они с прямо заслуженными людьми при сём случае в равенстве быть могли. Пятое. чтоб те, которые по прошествии 25 лет порядочной службы, хотя об отставке просить и будут, а по летам и здоровью служить еще в состоянии, и люди достойные, к продолжению ревностной своей службы были поощрены, переменять их одним чином, невзирая на их к производству линию. Шестое. Раньше 55 лет от рождения не отставлять тех, которые в военной службе не бывали и в одних статских чинах служили. Разве такие явятся, которые никакой службы отправлять будут не в состоянии? Таковы были распоряжения относительно войска, оставленного старую допетровскую Россию. Служилых людей, обязанных за свои поместья, являться на службу по первому призыву правительства. При новом порядке вещей они были призваны к постоянной службе. И тут явились новые условия. Во-первых, необходимость приготовления к службе, образование. Во-вторых, необходимость деления на две службы, военную и гражданскую, с различными приготовлениями к обеим. В-третьих, являлся вопрос об экономии, об управлении недвижимой собственностью, огромное количество которой было сосредоточено в руках этих служилых людей. Надобно, следовательно, делить их на три части. Одна идет в военную, другая в гражданскую службу, третья должна оставаться для управления имениями. Для последней же цели сокращается и срок службы. Для земледельцев сокращается срок службы, чтобы они еще свежими силами могли приняться за управление своими имениями. Но что делать с теми, которые по выходе из службы не имеют чем управлять, не имеют куда головы преклонить? Петр Великий назначил таким убежище в монастырях. Но в русском войске находилось много иностранных офицеров, которые за старостью и ранами отставлялись от службы и не имели средств пропитания. В 1732 году военная коллегия спросила у сената, что делать с такими офицерами, потому что им при монастырях для пропитания по их законам быть нельзя. Сенат отвечал, в том никакого предосуждения нет, потому что получать будут пропитание по указам, а до веры их в том не касается. В описываемое время придумано было еще средство давать пропитание отставным служилым людям. В указе 1736 года говорится, что при царях Михаиле и Алексее учреждены были в Новгородском, Белогородском, Севском, Казанском, Симбирском и других разрядах служилые люди прежних служб, и дана им поместная земля по их окладам, с которой они конную и пешую службу служили, и пограничные места охраняли без жалования. А теперь служащие в армии и гарнизонах унтер-офицеры и рядовые, не имея надежды, что они по отставке от службы собственное пропитание иметь будут, и смотря на других, свою братью отставных, без определения шатающихся, не так ревностно службу отправляют, а многие и бегают, на разбоях и воровствах являются. Поэтому мы указали. Отставных от службы за ранами и болезнями и старостью унтер-офицеров и рядовых и нестроевых селить близ границ на пустых местах, и именно по Волге и впадающим в нее рекам. На оставшихся от поселения волжских казаков и в других между Царицыном и Астраханью местах, в Казанской губернии, в пригородках, старом и новом Шишминске, Заинске, Тинске, Ермклинске, Белярске, по реке Кондурче, начав от Закамской линии до городка Красного Яра и в других около башкирцев местах. Отводить земли на каждую семью от 20 до 30 четвертей, причем давать ссуды каждой семье от 5 до 10 рублей. Этими землями владеть им, женам и детям их вечно, но в приданое за дочерьми не отдавать, также не продавать и не закладывать. после кого останется сына два или три и больше, из них отцовскую землю наследовать одному, ему же кормить братьев малолетних, и которые из них возмужают и поспеют в службу, тем отводить особые участки. При неимении сыновей, дочери-наследницы, но своим недвижимым приданым, должны выходить замуж за солдатских же детей. Когда эти поселения отчасти умножатся, то при них церкви построить, священников и церковных причетников, искусных и ученых определить, при церквах учредить школы для обучения солдатских детей читать и писать. Обучать же их тем священникам и церковникам, за что определить им указанную плату, а кто из детей пожелает обучаться высшим наукам, таких отсылать в гарнизонные школы и обучать тем наукам, которым окажут склонность. В начале 1739 года Сенат сообщил в кабинет, что по разным губерниям отставных находится 4152 человека, но желающих получить землю в указанных местах явилось только 6 человек. На это сообщение последовала высочайшая резолюция. Из этих 4152 человек, которые не очень дряхлы и надежды есть, что могут жениться и домы свои содержать, всех отправить на поселение в означенные места и впредь всех отставных солдат туда же посылать. По мысли правительства, выраженной в приведенном указе, дети поселенцев должны были учиться в своих сельских и гарнизонных школах. Та же обязанность указом 1738 года была распространена и на всех солдатских детей. Обретающихся в школах солдатских детей, которые от 15 лет и выше, всех определить в гарнизонные полевые полки в солдаты, а оставшихся затем школьников обучать чтению, письму и другим наукам. Непонятливых обучать разным художествам и ремеслам, какие при полках потребны. Позаботились и о вдовах обер-офицерских, не имеющих пропитания. Их велено определить в женские монастыри белицами, но только таких, которым не менее 50 лет, если увечны и собственного пропитания не имеют. Рекрут собирали со всех положенных в подушный оклад, кроме однодворцев Воронежской, Киевской, Казанской и Астраханской губерний, потому что из этих однодворцев учреждались ландмилицкие полки. Кроме сибирских жителей, из которых набирались тамошние полки, и, наконец, кроме слобод, приписных к екатеринбургским заводам, потому что отсюда вместо военной службы брали в ученики горным делам и для охранения заводов. Подтверждалось в указах, чтобы рекрут набирали порядочно, чтобы офицеры принимали их у плательщиков без всяких волокит, в простом платье, какое у кого случится, и никаких бы взяток и приметов не было. Но правительство признавалось, что несмотря на жестокие наказания, несмотря на то, например, что в 1701 году капитан Алатчининов с подчиненными за взятки от приема рекрут по военному суду лишен был офицерского чина, бит кнутом и с вырезанием ноздрей сослан навеки в каторжную работу, приметки и волокиты при приеме рекрут продолжаются. Вымогают такого мундира, который принуждены покупать дорогою ценою, также берут взятки деньгами и съестными припасами. Некоторые наборщики не принимали объявленных в рекруты людей, а принуждали ставить именно детей и братьев зажиточных крестьян, чтобы вымучить себе больше денег. Правительству оставалось только повторять и усиливать свои грозы. В 1732 году подано было в кабинет мнение, как видно от Миниха, о порядке сбора рекрут. Автор записки говорит, что в настоящее время набор делается таким образом. Велено, например, набрать 16 тысяч человек. Эти 16 тысяч разделяются на провинции и губернии по пропорции душ мужского пола, и приходится на 320 душ поставить одного рекрута. 320 человек крестьян соглашаются кого-нибудь покупать в рекруты, чтобы никому из них своего брата или сына не поставить. Собирается для этого с каждого двора по 3 или по 4 гривны, и на каждого рекрута придется от 100 до 120 рублей, а с другими подмогами от 170 до 180 рублей.